рай чудесный нас ждет там на небе, где кончится труд и печаль. От скорбей я стремлюсь к той отчизне, где есть вечная радость и мир. Голос Маргариты звучал так мелодично, так плавно и трогательно, что даже жесткая душа Чернова смягчилась. Он плакал, не скрывая своих слез. Маргарита делала вид, что не замечает этого, и продолжала петь. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Когда Маргарита допела песню до конца, она что-то услышала за своей спиной и, обернувшись, увидела старшую медсестру. Она стояла, прислонившись к двери, и плакала. А когда заметила, что ее обнаружили, приложила на свой платок к лицу и с рыданием произнесла: «Ой, не могу, я больше не могу, Ритка!» И она выбежала из палаты. Маргарита не поняла, в чем дело. Она быстро встала и направилась к двери, чтобы посмотреть вслед Валентине Яковлевне и узнать причину ее взволнованности. Когда Маргарита вышла в коридор, она успела увидеть, как старшая медсестра прошла в сестринскую. «Что же случилось?» — подумала Маргарита с неприятным чувством в душе. Ведь я только тихо пела и не могла кому-то помешать. Постояв несколько секунд в нерешительности, Маргарита направилась в сестринский кабинет. Она застала старшую медсестру в кабинете одну, сидящую за столом, подперев руками голову. «Что с вами, Валентина Яковлевна?» — спросила испуганно Маргарита. «Почему вы плачете?» Старшая медсестра вытерла слезы и, стараясь успокоиться, спросила, глядя Маргарите в глаза: «Милая ты моя девочка, знаешь ли ты, кто такой этот больной Чернов?» «Ах, я спрашиваю глупость, конечно, ты не можешь его знать». «Ошибаетесь, Валентина Яковлевна, я даже очень хорошо знаю этого человека, лучше, чем вы думаете. Но ведь это не значит, что я не должна его простить». «О чем ты говоришь, Рита? Поверь мне, ты ничего не знаешь, и только я одна мучаюсь этой тайной». «Прости, Рита, но я хочу побыть одна, мне надо многое обдумать». Сказав это, Валентина Яковлевна подошла к окну и смотрела на больничный парк, не обращая внимания на Маргариту. На следующий день после бессонной ночи больной Чернов вызвал к себе врача и спросил: «Иван Иванович, вы веруете в Бога?» «Странный вопрос, Павел Семенович, ведь вы лучше меня знаете, что советский врач не должен веровать». «Во что не должен веровать?» — продолжил допытываться Чернов, желающий услышать более конкретный ответ. «В Бога, конечно, Павел Семенович, а если еще точнее, то в сверхъестественную силу». «А в человеческую совесть вы верите, Иван Иванович?» «Да, конечно, в совесть я верю», — ответил, улыбаясь, врач и сразу поинтересовался. «Только я не понимаю, почему вы вдруг об этом спрашиваете». «Потому, товарищ доктор, что моя жизнь, как и вы сами хорошо знаете, прожита, а я не знаю, что там впереди. И в связи с этим к вам еще один важный для меня вопрос. Ответьте честно, как вы считаете, душа у человека есть? Я имею в виду ту, о которой говорят люди, верующие в Бога». «Вы меня извините, Павел Семенович, но я не священнослужитель, а врач, так что на ваш вопрос затрудняюсь ответить. Только души я еще никогда не видел в человеческом организме». «А совесть вы видели?» «Представьте себе, и совести не видел. Но она у нас с вами наверняка есть. И должна быть». «Странно». «Что странно, товарищ Чернов?» «А то, Иван Иванович, что душа у меня болит, а ее, оказывается, нет. Так почему она у меня болит? Если меня тревожит не душа, а совесть, которую мы с вами признаем, то где она находится в нашем организме? Вы, как врач, должны это знать». «И этого я не знаю, товарищ Чернов». «А почему вы утверждаете, что она есть?» «Вероятно, потому что мы ее чувствуем и видим ее у других». «Видим, говорите?» «Очень странно. Я с вами согласен, Иван Иванович, но поверьте мне, что у меня большие проблемы с совестью. У меня болит не только желудок, но и тот загадочный незримый орган, который, вероятно, и есть душа. Я догадываюсь, почему. К сожалению, вы не можете ее лечить, а она все-таки есть. Наступило молчание. Больной закрыл глаза и умолк, устав от нелегкого разговора. Врач подошел ближе и кончиками пальцев правой руки нащупал у больного пульс, после чего молча покинул палату. Мария Кран, мать Маргариты, по-прежнему жила, как сама считала, нормальной жизнью. Она усердно трудилась, ходила на молитвенные собрания и была рада, что ее перестали преследовать. Примерно 2 или 3 раза в месяц домой приезжала Маргарита, и мать ее ждала всегда. Младшая дочка еще училась в школе, имела своих подружек, ходила к ним в гости. Поэтому Мария часто сидела дома одна, обычно за швейной машинкой. Письма Мария получала редко. Но однажды, кажется, в понедельник, к ней постучался почтальон и вручил телеграмму следующего содержания. «Гражданка Мария Кран, приезжайте в больницу, где работает ваша дочь. Ждем вас во вторник, 24 августа, к 19 часам. Старшая медсестра». Прочитав телеграмму, Мария очень испугалась. «Что это может быть?» – подумала она. «Неужели случилось несчастье с Маргаритой?» Неделю тому назад она еще была дома, с ней было все в порядке. На здоровье не жаловалась, хотя душевно как-то изменилась. Ее будто что-то угнетало, но это могла быть и любовь, подумала тогда мать. Все-таки Маргарите 20 лет, она красива, умна, но в то же время и очень доверчива. «Ой, Ритка, Ритка, ведь ты моя единственная, с кем я делюсь всем», произнесла Мария вслух и направилась к столу на кухне. Она присела, опять развернула телеграмму и еще раз внимательно прочитала. «Ждем вас во вторник к 19 часам», — повторила Мария и поняла, что ее ждет не одна медсестра и не дочь, а несколько человек. И все же этот вызов в больницу связан с чем-то очень неприятным. Продолжала она рассуждать и не могла остаться спокойной. Она заплакала. Внутреннее чувство еще никогда не обманывало Марию. Всегда, когда ей предстояла большая беда, ее сердце тревожилось, как и теперь, когда взяла в руки телеграмму. Только она, ее любимая дочь, постоянно занимала мысли Марии. Ей вспомнилось детство дочери, звонкий смех, когда с ней играл отец, тоже очень любивший ее. Вспомнила, как они вместе всей семьей встречали Новый год и как весело тогда было. «Ой, моя милая Риточка, какое это было счастливое время! Помню, как ты радовалась, когда, рано утром получив новогодний подарок, заходила в нашу спальню и, сияя от счастья, показывала нам содержимое тарелки. Ты тогда с игрушками залезала в нашу кровать, втискивалась в середку между мной и отцом и от всего сердца радовалась своему детству». Мария так замечталась, что даже забыла о своих делах. Потом опять вспомнила о телеграмме. «Но этот вызов, возможно, и не связан с моей дочерью», — старалась внушить себе Мария, чтобы хоть чуточку успокоиться. «Возможно, что руководство больницы хочет просто побеседовать со мной о дальнейшей судьбе дочери. Но зачем так срочно? Почему Маргарита не сообщила мне об этом сама?» «Нет, здесь что-то не то», — опять с тревогой подумала Мария. «Неужели с ней что-то случилось?» «Нет, этого не может, не должно быть. Она вся моя радость, радость, которая дает мне силы и надежду на будущее. Нет, Маргарита, без тебя я не буду жить на этом свете. Ты мне не только дочь, но и подруга, с которой я так часто делюсь своими радостями и горем». Мария вспомнила, как Маргарита, будучи 3- или 4-летней девочкой, выразительно по-детски сказала: «Мамочка, ты моя самая любимая. Но папу я тоже очень люблю». «Ох, милая моя доченька, кто, кроме Бога, нашего Небесного Отца, сможет уберечь тебя? Только Он, наш Спаситель, способен на это». Мария подошла к двери и повернула ключ в замке, чтобы ей никто не помешал во время молитвы.